Глава седьмая. Трагедия. Первой, кого мы увидели, прибыв в Эндхаус в тот вечер, была Ник. Она, приплясывая, ждала кого-то в холле, одетая в изумительное кимоно с драконами. «О, это всего-навсего вы!» «Мадемуазель, я в отчаянии!» «Ой, простите!» «Действительно, прозвучало грубо, понимаете? Я жду, когда принесут мое платье. А они обещали, скоты, обещали наверняка!» «А, так все дело в ла туалет. Сегодня будут танцы?» «Да. После фейерверков мы все идем танцевать. То есть я надеюсь, что идем». Ее голос внезапно стих, но уже в следующую минуту она опять смеялась. «Никогда не сдаваться, вот мой девиз. Не думая о неприятностях, их не будет. Я снова набралась храбрости. Буду веселиться и радоваться жизни». На лестнице раздались шаги. Ник обернулась. «О, это Мэгги. Мэгги — это шпики, которые охраняют меня от неизвестного убийцы. Отведи их в гостиную, и пусть они тебе там все расскажут». Мы по очереди пожали руку Мэгги Бакли, и она отвела нас в гостиную, как ее и просили. У меня немедленно сложилось о ней самое благоприятное впечатление. Думаю, что особенно меня привлекла ее спокойная рассудительность. Тихая девушка, хорошенькая, в самом старомодном смысле этого слова, ни в коем случае не красотка. Ее лицо не знало макияжа, а черное вечернее платье отличалось скромностью. Еще у нее были честные голубые глаза и приятный медлительный голос. «Ник рассказала мне удивительные вещи», — начала она. «Наверное, она преувеличила. Кому могло прийти в голову навредить ей? У нее ведь совсем нет врагов». В ее голосе чувствовалось недоверие, да и на Пуаро она смотрела без восторга. Я сообразил, что девушке вроде Мэгги Бакли любой иностранец должен казаться подозрительным. «Тем не менее, мисс Бакли, я заверяю вас, что это правда», — спокойно ответил Пуаро. Она ничего не сказала, но по ее лицу было видно, что она ему не верит. «Ник сегодня какая-то обреченная», — заметила она. «Даже не знаю, что с ней такое творится. Она просто с ума сходит». «Обреченная» — это слово неприятно резануло мне слух. У меня даже мурашки по коже побежали. Одновременно кое-что в ее интонации показалось мне знакомым. «Вы шотландка, мисс Бакли», — выпалил я вдруг. «Моя мать родом из Шотландии», — объяснила она. Я заметил, что на меня она смотрела с большей теплотой, чем на Пуаро, и подумал, что мое подтверждение истории Ник будет иметь для нее больше веса, чем любые его слова. «Ваша кузина — очень смелая девушка», — сказал я. «Она полна решимости продолжать жить так, будто ничего не случилось». «А как иначе?» — спросила Мэгги. «Что бы ни было у человека на душе, зачем показывать это другим, только создавать беспокойство?» Помолчав, она тихо добавила: «Я очень люблю Ник. Она всегда была добра ко мне». Нам не удалось продолжить разговор, так как в гостиную вплыла Фредерика Райс. На ней было платье небесно-голубого цвета, делавшее ее особенно хрупкой и невесомой. Вскоре к ней присоединился Лазарус, а затем впорхнула Ник. Она была в скромном черном платье и ярко-алой китайской шали поверх. «Всем привет», — сказала она, — «коктейли». Мы разобрали бокалы, и Лазарус предложил тост за Ник. «Божественная шаль, Ник», — сказал он, — «старинная, наверное». «Да, ее привез прапрапрадедушка Тимоти из своих путешествий». «Красивая, очень красивая. Другой такой не найти, сколько ни старайся». «И теплая», — сказала Ник. «Когда мы пойдем смотреть фейерверк, я в ней не замерзну. И такая яркая я. Я терпеть не могу черный цвет». «Да», — поддакнула Фредерика. «Не помню, чтобы я хоть раз видела тебя в черном, Ник. Зачем ты надела это платье?» «А, сама не знаю». Девушка капризно отмахнулась, но я успел заметить горькую складку ее губ, точно ей было больно. «Зачем люди вообще что-то делают?» Мы пошли обедать. За столом нам прислуживал таинственный лакей, нанятый специально для этой оказии, полагаю. Еда была средней, зато шампанское оказалось великолепным. «Джордж так и не явился», — сказала Ник. «Какая жалость, что ему пришлось вчера уехать в Плимут. Надеюсь, вечером он все же вернется, хотя бы к танцам успеет. Для Мэгги у меня тоже есть кавалер, приличный, хотя, может, и не слишком привлекательный». За окном раздался приглушенный рев. «О, чертовы моторные лодки!» — сказал Лазарус. «Да чего они мне надоели?» «Это не лодка», — возразила Ник. «Это самолет-амфибия». «Наверное, ты права». «Конечно, я права. У него совсем другой звук. А когда ты обзаведешься мотыльком, Ник?» Мотылек — это расхожее определение легкого двухместного самолета. «Как только подкоплю денег», — смеясь ответила она. «А потом, наверное, сразу рванешь в Австралию, как это... как ее там?» «Хотелось бы». «Я так ею восхищаюсь», — сказала миссис Райс устало. «Что за выдержка одна, без всякого сопровождения?» «Я вообще в восторге от всех, кто летает», — заметил Лазарус. «Если бы Майклу Сеттону удалось завершить свой кругосветный перелет, он стал бы героем дня и заслуженно. Жаль, что с ним стряслась беда. Англия не может разбрасываться такими парнями, как он». «Может быть, он еще жив?» — возразила Ник. «Вряд ли. 1000 шансов против одного за то, что он мертв. Бедняга, безумный Сеттон». «Его всегда так называли? Безумным Сеттоном?» — поинтересовалась Фредерика. Лазарус кивнул. «У них вся семья такая», — сказал он. «Его дядя, сэр Мэтью Сеттон, который умер на той неделе, тот вообще был безумен, как шляпник». «Это тот сумасшедший миллионер, который открывал приюты для птиц, верно?» — снова спросила Фредерика. «Да, покупал для них целые острова и терпеть не мог женщин. Кажется, давным-давно его бросила девушка, и он обратился за утешением к естественной истории». «Почему вы так уверены, что Майкл Сеттон умер?» — стояла на своем Ник. «Не вижу никаких причин терять надежду, по крайней мере, пока». «Ах да, вы ведь с ним знакомы», — сказал Лазарус. «Я и забыл». «Мы с Фредди повстречались с ним в прошлом году, в Латуке», — ответила Ник. «Такой душка, правда, Фредди?» «Не спрашивай меня, дорогая. Его сразили твои чары, не мои. Вы ведь с ним даже летали, да?» «Да, в Скарборо. Прямо дух захватывало». «А вы когда-нибудь летали, капитан Гастингс?» — вежливо спросила меня Мэгги, желая поддержать застольную беседу. «Пришлось признаться, что мое знакомство с авиацией ограничивалось лишь полетом в Париж и обратно». Вдруг Ник, вскрикнув, вскочила с места. «Мне надо позвонить. Не ждите меня, уже темнеет. Я позвала кучу народу». И она выбежала из комнаты. Я взглянул на часы. Было ровно 9. Принесли десерт и портвейн. Пуаро и Лазарус говорили о живописи. «Картины, — сказал Лазарус, — убыточный товар сейчас на рынке». И они перешли к обсуждению новинок мебели и интерьера. Я пытался исполнить свой долг светского человека и побеседовать с Мэгги Бакли, но разговорить ее оказалось мне не по силам. Она отвечала вежливо, но так, словно не ждала продолжения. Разговаривая с ней, я все время испытывал чувство, будто лезу в гору. Фредерика Райс молча курила, поставив локти на стол. Дымок от сигареты вился у нее над головой. Она была похожа на замечтавшегося ангела. Было 9:40, когда дверь комнаты приоткрылась, и в нее просунулась голова Ник. «Эй, все сюда! Зверинец на подходе!» Мы послушно поднялись. Ник занялась встречей гостей, их было около 12, в основном довольно скучная публика. Я обратил внимание на то, как хорошо удавалась Ник роль хозяйки. Отбросив свои современные манеры, она со старомодной сердечностью приветствовала каждого и каждому давала понять, что ему здесь рады. Среди гостей был и Чарльз Вайз. Вскоре мы все перешли в сад, в тот его конец, откуда были хорошо видны море и гавань. Людей постарше усадили на стулья, но большая часть приглашенных остались стоять. В небо Взвелась первая ракета. Тут я услышал знакомый громкий голос и, обернувшись, увидел, как Ник здоровается с мистером Крофтом. «Какая жалость!» — говорила она, — что миссис Крофт не может прийти. «Надо было организовать для нее носилки или что-нибудь в этом роде».
«Да, матери не повезло, бедняге, но она никогда не жалуется, такой уж у нее характер». «Ха, здорово пошло!» —
последняя относилась к золотому дождю, вдруг омывшему ночное небо. Ночь выдалась темной, луны не было, а новая должна была родиться через 3 дня. И еще, что совсем не редкость для вечеров конца лета, было холодно. Мэгги Бакли, сидя рядом со мной, дрожала. «Пойду-ка я возьму пальто», — сказала она. «Разрешите мне?» «Ни в коем случае. Вы же не знаете, где оно». И она пошла к дому. В этот момент ее окликнула Фредди Райс. «О, Мэгги, захвати мое! Оно у меня в комнате!» «Она не слышала», — сказала Ник. «Я сейчас принесу, Фредди. Все равно я хотела взять шубку. Этой шали совершенно недостаточно. Такой ветер!» И в самом деле с моря дул довольно свежий бриз. На набережной вспыхнула первая световая картина. Пожилая леди, моя соседка по зрелищу, подвергла меня форменному допросу касательно того, кто я, откуда, каковы мои занятия, вкусы и как долго я намерен пробыть здесь. Бах! Ливень зеленых звезд заполнил небо. Они стали синими, потом красными и, наконец, серебряными. Еще раз и еще... «Только и слышу, что «О, да, а» со всех сторон», — внезапно шепнул мне на ухо Пуаро. «В конце концов, это начинает утомлять, не так ли?» «Бррр, а тут еще трава такая мокрая! Я дорого заплачу за это удовольствие. Простудой, причем без всякой возможности приобрести пропертизан».
«Простудой? В такой чудный вечер?»
«Чудный вечер, чудный вечер. По-вашему, если не льет, как из ведра, то уж и чудный». «Нет дождя, значит, вечер чудный. Уверяю вас, мой друг, будь здесь термометр, вы бы сами увидели».
«Ну, уступил я, неплохо бы, конечно, накинуть пальто».
«Вы очень благоразумны, ведь вы и сами недавно вернулись из теплых стран. Я принесу и ваше». Пуаро, совсем покошачий, приподнял с сырой травы сначала одну ногу, потом другую. «Я чувствую, что у меня отсырели ноги. Как, по-вашему, нельзя ли раздобыть в этом доме пару галош?»
Я спрятал улыбку.
«Никакой надежды», — был мой ответ. «Вы же понимаете, Пуаро, они совершенно вышли из моды». «Тогда я лучше посижу в доме», — заявил он. «Стоит ли подвергать себя риску схватить ревматизм ради зрелища в стиле ночи Гая Фокса?»
Примечание. В ночь на 5 ноября каждого года в Великобритании отмечается провал порохового заговора. В 1605 году группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать парламент в Лондоне во время тронной речи протестантского короля Якова I, но потерпела неудачу, а главный поджигатель Гай Фокс был схвачен и казнен. В эту ночь принято зажигать фейерверки и костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса.
«А то и получить аффлюксион де патрина» — воспаление легких. Под недовольное ворчание Пуаро мы направили наши стопы к дому. Громкий треск долетел до нас с набережной, где как раз зажглась еще одна картина. Кажется, это был корабль с надписью «Привет нашим гостям». «Все мы в душе дети», — задумчиво сказал Пуаро. «La fin d'artifice, искусственные огни, вечеринки, игры с мечом, да, и даже фокусник, человек, чьи движения обманывают глаз, как внимательно не смотри». «Mais qu'est-ce que vous avez?» «Да что с вами такое?» Я поймал его за локоть и, стискивая его одной рукой, другой указывал вперед. До дома оставалось ярдов 100, и прямо впереди между нами раскрытым французским окном гостиной на земле лежала фигурка в яркой китайской шале. «Мон дью, мой бог!» — прошептал Пуаро. «О, боже!»